Непонятно еще, что было бы, если бы был жив Покровский, потому что последние годы он ушел как бы в фольклор, вот всякие свадебки. Уже говорил, что я не фольклорист, я музыкант.
Вы так постоянно с ним поддерживали связь, да? Хотя в основном эти идеи были
я
уже его собственные. Вот
я в 80-м уже ушел. Мы вначале, когда работали, каждый день встречались и беседовали. Так еще были молодые, по-мальчишески, по-всякому.
Потому что надо... А он вообще по специальности, он кто был?
Балалаечник.
Да?
Только ну, он был умный человек.
Он
в Гнесинке учился.
А, в Гнесинке учился.
Вот, но балалаечник просто не пошел на теории. Все-таки у него голова умная была, и он много черпал у других, учился у других. Схватывал, аккумулировал. Там мы тест проводили социально-психологический. И вот Валентина Федоровна, которая этим занималась, Чеснокова, она определила его как лидер детского коллектива. Это не значит, что он дочки матери у него играет, а это значит, что он сложившуюся структуру, которая к нему приходила, или человек сложившийся, он его разрушал и быстро создавал свое. И это было гениально, создавал, быстро создавал, интересно создавал. Вот. И человек сам удивлялся, что из него сделали. И сам радовался этому. А потом переформатировал, опять что-то создавал. Он это был, умел делать быстро с залом. Вот за 2 часа там он людей привораживал, и потом они шли за кулисы, спрашивали, ну не все, конечно, спрашивали, где можно попеть. И так вот родилась студия, а из студии родились там народный праздник. Моя роль была давать материал. Многоканальный, разных стилей, объяснять ему, что там, куда она делается. В систему жанров, в систему многоголосия, структуры.
То есть он это скорее не из экспозиционной практики получал, а уже...
Ну, вот я когда посчитал, у меня получилось около 180 песен, которые я ему дал в репертуар. Причем самых лучших, самых, так сказать, сложных, самых, которых он начинал, это там «Литерские казаки», «Донские», там и «Не по морю», и «По лужочку», ну, то есть самые, и которые сейчас являются основными в нашем молодежном программном движении. «Яминский», «Бузулук», и туда же в экспедицию он ездил уже по моим следам. Потом, когда мы с ним расстались в 80-м году, он ездил в разные места, но не шибко к казакам, а скорее в Новгород, еще куда-то там, Запад, Поволжье. Но это уже был вкус, была точка отсчета, был критерий, чтобы можно было это все справить. Если бы не было казаков, не родилось бы так быстро молодежное фольклорное движение и так все-таки мощно. Оно до сих пор все равно на казаках держится.
Ну да, там такая энергетика. Главное, да. Вот она такая объединяющая, так сказать, коллективистская.
Она все связана с мужской традицией. А я вот такое выражение для себя не придумал, но вот мир мужского безделья. Вот протяжная песня, как бы она... Вот женщины, свадьба – это дело, правда? Там, обряд – это дело, там, хоровод – тоже дело. И все это вот уж для женщин, и фактура для женщин, и слова, и репертуар. Все. А протяжные песни, она безделье, мы сели просто попеть. Мы в любое время еще сели, вечером или там летом, зимой, в гостях, у себя дома, неприуроченным, мы говорим.
Да.
И возникает вот это... Ну, собственно, писательское дело тоже безделье. И композиторское дело тоже безделье на самом деле. То есть не то, что я ничего не делаю, а я как бы вот это творю, сотрясая воздух там.
Ну, с точки зрения традиционной культуры это безделье.
Да, да, да.
Там
вот. Но это гениальное такое безделье, когда я только и могу быть барином там, Тургеневым или еще кем-то, и тогда уже писать...
Ну, это вообще большая тема, как есть. Вот эта традиционная культура, которую мы, так сказать, поэтизируем постоянно, она на самом деле была очень функциональна, и в круг ее внимания не входили вот многие вещи для нас важные, творческие.
Ну да, они, ну, говорю и говорю, Ну вот пою и пою, как поется. А как это у меня получается? Ну как это на самом деле, она защищает начало и конец человеческой жизни, фольклор. И это, и то, и другое, вот очень значимо и трудно анализируемо, и не отрефлектировано. Вот ребенок, да, вот он год ребенку сейчас у меня, она встает, и она по-южно-русски встает. Вот ручки подняла, я смотрю, вот так надо у нее учиться. Вот она пошла, вот она повернулась, она нигде не училась. Это вот естественно вырастает. А потом из этого вырастет у нее какие-то естественные хореографические моменты. То же самое сидят на заваленке старики. Они для себя поют. И это вот хорошо сказано, опять сформулировано у Алексеева, что три типа общения. Обязательно песня для себя, обязательно общение для всех, кто здесь присутствует, чтобы все пели, и сцена дальше. И все это сосуществует. Мы восхищаемся детьми, которые на сцене ведут, как будто сцены нет.
Но сцена это уже не в народе, это уже это у вас сцена.
Но в народе тоже может быть сцена. В народе тоже может быть сцена. Я считаю, что сцена начинается, когда я в застолье встал и запел. Там тоже элемент моего красоты, что я красуюсь перед кем-то. А если я молодой человек, да еще есть девушка, которая... Или наоборот, девушки поют. Они хотят себя проявить, чтобы на них обратили внимание.
Надо на голос. Получается три слоя таких.
Три. Мой личный, близких мне людей, которые совершенно меня понимают, там уже возникает, что мы друг с другом общаемся. И потом вот этого зрителя, который, слушатель, который тоже был. Он никогда не поет, но он придет слушать. А потом, когда кто-то умер, а он вдруг становится певцом. Это у меня такие факты проходили в станице Федосеевской, хутор Эльменевский. Выдающийся Дишкин знает десятки песен знает Антонова Прасковья Капитоновна, 14-го, что ли, года рождения. И вдруг они мне говорят, да она не пела никогда, она после 40 лет только задишканила, а до 40 лет она только слушала.
Ну, это нормально.
Нормально сейчас, а тогда было мне ненормально. Как это, нас с 6 лет воспитывает музыкант до-ре-ми-фа-соль. Гамму играть, пилить на скрипке. А она только слушала, а потом вдруг стала выдающейся. С чего бы? А сейчас взять казачий круг. Значит, они в 80-е годы мы все это сделали. Был в ней культура. Был у меня там до 80 человек, помню, один раз пришло. А так приходило 40 человек, 30, 25. Я вел дневник. Ну, дневник такой примитивный, что пели и кто пришел. И где это проходило? Выяснилось, что около 200 раз в год мы встречались в разных ситуациях. То есть как через день фактически.
А, это было в разных местах, да? То есть
да.
Не было такой точки.
Да я там на автобусной остановке пели, в бане пели. Просто перечислял, где это происходило. В поездке пели, на праздники, на дни рождения. Мне важно было в какой-то такой эксперимент. Что можно делать в городе? И когда я посмотрел, удивился. Там, потом я удивился, вот Ваня, когда я спросил, Ваня, сколько ты песен поешь? Он говорит, ну песен 40. Много песен 40. Говорю, напиши. Когда написал, оказалось 140. То есть человек, который устно мыслит, он гораздо больше. Ему кажется, что он меньше. Тогда у нас в год, я когда посчитал все это, 104, что ли, в год выучили песен. Академический коллектив учит 20-30 там. Но из этих 100 функционирует 25. 50 меньше, а 50 меньше. И вдруг это оказалась логика, кому-то объяснила своих учеников, а он был экономист. Он говорит, у нас сейчас защищалась диссертация, где тема была, ну, в общем, сокращенная, говорю, что вот если поставить 100 образцов продуктов каких-то, да, и 100 единиц, то будут покупать 20-25. Ну, если человек умный, ну, черный, 75 лишних будет стоять. Поставлю 25. Поставил 25, покупают 5.
Ну, да, правильно.
То есть вот какая-то вот... И также вот культура избыточна. Тоже я хочу должна быть, является избыточной. Да. Поэтому и прочность была. Потому что в каждом селе пели, пели по-своему, но в каждом селе что-то угасало, а там развивалось. Был в станице Букановской в 63-м году, не записал ни одной песни. Прошло почти 25 или 30 лет прошло, и казачий круг туда потом стал ездить. Они там записали вообще, не знаю сколько, куча песен. Откуда, чего возник? Ну, сейчас опять угасло. Ну, можно, вот если вот понимать вот эту всю, весь механизм, понимать все тенденции, знать вот эти законы естественные, то можно же из ботанического сада сделать лес.
Ну да, вот сегодня это главная задача.
Да.
Хотя, с другой стороны, могут сказать, что это все-таки наша такая интеллигентская идея. Мы как бы у народа не спрашиваем, угу, надо это для него делать или нет.
Но всегда же какие-то несколько человек, а только на днях, что историю творят несколько людей. Да и сейчас вот взять Украину, это сейчас несколько людей.
Нет, ну одно дело, если они творят профессиональное искусство, тут все понятно. А тут немножко другая ситуация. Но все-таки я сам этой же идеи придерживаюсь, что надо это делать, надо нести и пробовать взращивать.
Ну да, вот и в своей семье, и в свои сослуживцы, родственники. Ну сейчас же в интернете все это возникает. Вот взять ВКонтакте, сколько же там, это надо изучать.
Процесс начинается.
Да, как меняется. Только появится интересная песня, тут же множится она.
Да, но эта песня там, так сказать, из другой сферы.
Нет, фольклор.
Да?
Да.
Очень... исполнение множится?
Образец какой-то. Хутор Витютнев там, еще какой-то там. Запись какого-то года. Все мечтают там за Невагу петь. Запись Ленёва 903 года. Где найти? Она лежит там в Пушкинском доме. Мы сейчас вот должны этим заниматься и вынимать, и предлагать в электронном виде. И в электронном виде, и сборники должны быть в электронном виде.
Ну, да,
никто не читает, что это будет покупать. Нажал кнопку, вот звучит, все.
Да, именно в звуковом виде.
И это можно. Я вообще-то оптимист. А старший молодец, сколько он делает.
А вот все-таки мой первый вопрос,
да,
он все-таки касался вот чего. Скорее не процессов, которые происходят в народной среде, как там это угасает или возрождается, а процессов вот в городской, причем именно в интеллигентской среде, как они это приняли за свое и каким образом это стало отражаться на их самочувствии.
У меня вот маятник, еще вопрос маятника, вот. Угасает традиция, угасает, и уже почти совсем угасла. И вдруг воспринимается как чужое. И вдруг возникает эффект, названный Путиловым, как чужое, как сверхценное. И вдруг твое, которое стало чужим, было твоих предков твое, стало чужим, и ты вдруг ощущаешь, как сверхценное. Ну-ка я займусь. Там мелодика совсем другая, звук совсем другой. И вот эта мода, механизм моды еще действует. И интеллигенция, она все время что-то хочет выдумывать. Все время что-то, особенно молодежь, такая вот продвинутая, хорошая, умная. А фольклор живучий, я говорю. Вот стоит и меньшинство права. Это опять Лихачев, в культуре. Меньшинство, как правило, правда, может быть правда, да? И вот такие островки, точки, группки, и вдруг их объединяет интернет, связи, и возникают такие всякие гуляй, нога там, чтобы они танцевали там на мосту через Яузу или через Москва-реку. В парках. Поэтому я сейчас ставлю задачу охватить парки, чтобы каждую неделю, там, час, полтора, два, вот звучали песни. Самые разные. Может быть, это будет гусли, может, это будет протяжные песни, может, это будет казачьи песни, может, это будет хоровод. Вот 1 числа сейчас, там, или 31-го, работ был на Воробьевых горах. Каждый год уже. Вот какие-то ячейки в связи с календарем, и в связи с разной местностью, и в связи с разными жанрами. Записано десятки тысяч.
А, кстати, тоже интересная идея. Интересно. Использовать особенность местности, даже, я бы сказал, особенность ландшафта, да, ну, да. Там, в Коломенском одно, где-то да, там да. другое, и из этого исходить в разработке репертуара именно для этого, для этой точки. Интересная идея.
А там, может быть, репертуар сам сложится. Мы просто подбрасываем, а что-то остается, что-то уходит. Сразу ясно, что привлекает людей. Мы вот в Коломенском тоже проводили там, год 3-4 назад, несколько раз туда, просто приходили. И все равно, вот подходит даже пара, просто подошла, она потом осталась у нас или ушла. Потом 10 человек подошло, даже 11 подошел новенький. Все равно с ним интересно поговорить, о чем он думает, как он это воспринимает. Это для журналиста или там для чего-то такая интересная тема. Потому что это действительно штучно. Штучно не только коллектив, не только человек, а вот и мероприятие получается штучно. Если оно происходит на воздухе, оно всегда штучно. Чего-то я ушел от вопроса.
Вот я имею в виду, что когда появился Покровский, это в каком году, в 76-м примерно, да?
В 73-м.
В 73-м. Кто ходил на концерты? Это же была интеллигенция. Причем самая, так сказать, себя называющая продвинутая, даже снобистская в какой-то степени. Вот они именно ходили.
Да.
Значит, это их потребностям отвечало.
Я говорю, вот как чужой. Вот даже Мишко, Нина Константиновна, да, руководительница Северного хора и декан, или там завкафедрой Гнесинской академии по фольклору, он говорит, ну что Покровский, он взял вот шедевры, образцы, и вот их, поэтому они и привлекают.
Типа он, почему другие не берут шедевры?
Ну да, ну а их сложно спеть, сложно. На самом деле просто, но выглядит сложно. Вот кадриль любую возьми. Ты кадриль тоже же делал?
Ну, когда-то, да.
Вот когда внутри-то там просто делать, что перед тобой делают. А со стороны смотришь, вот что-то они вертят туда, пошли туда-то.
Да.
Вот так просто научиться смотреть нельзя. Только надо встать, тогда научиться. Ну и также там. Зеленый сосеночка, двухорные песни, все. Ну, там 4 ноты всего. И как вошел вот в эту, лепи там почти что хочешь. И все получится. А со стороны... Прошифровку там смотришь, там, Щедрин там, кто-то мешает. Говорит, не выкидывайте.
Вот недавно вот был концерт, это собирались ребята, которые пели в 80-х годах с Геляровой.
Там
был Старостин, Света Концедалова, Поличок, ну знаете.
Да.
Вот. И вот кто-то из них, по-моему, Света рассказывал, что мы как пришли в этот фольклор, мы увлекались тогда Стравинским, вот для нас Стравинский это был, значит, Бог. И потом вдруг поехали в экспедицию, и оказалось, что там тот же самый Стравинский, тоже те же самые кластеры. И тогда они уже вот под этим впечатлением и с теми вот как бы ценностными такими ориентирами они увлеклись фольклором.
Ну да, вот это похоже на то, что я сказал, вот вложились в профессиональном и вдруг увидели, что это равновеликий мир. Но там еще церковный мир тоже равновеликий. Я специально в него не вникаю. Потому что я. Чтобы увлекся, все. Многие ушли. Кустовский ушел туда. Ну, кто пел со мной, и в экспедиции был, расшифровывал, и любил. Многие ушли в регентовать. Такую музыку. Оно сейчас опять соединяется. Многие коллективы возникают на базе воскресных школ.
Да, ну Котов тоже, он и там
да.
присутствует.
Котов, потом сейчас мы вот в Серпухове, у нас коллектив интересный. Нас приглашают все помогать. Ну, Котов интересно получается. Вот я смотрел Котов, и, по-моему, Благовец, что ли, был такой, да? Или он есть? И вот одно отделение Котов, а другое отделение академическое. И прямо видишь по звуку, что Котов это ансамбль, а это народный хор.
Это понятно.
Прямо смотришь, вот живое что-то. А наши ансамбль «Измайловская стрела», когда были, мы там выступали, в воскресную школу какую-то пришли выступать. И выступали там при храме коллектив, спели свои песни какие-то церковные. И мы, фольклор. И потом дети, значит, говорят, я уже не помню, кто это. Вот у них как черно-белый телевизор, а у нас как цветной. Такое вот восприятие.
А тогда такой вопрос. А можно ли вот в эти самые народные хоры, которых ведь очень много, можно ли как-то в них внедряться и вот их так переформатировать?
Ну да. Пытаюсь, вот, например, на Северном хоре сейчас хормейстером, моя ученица, ну, на Гнесинах заканчивала, Надя Москалева. Вот она, значит, пытается делать группу там.
Внутри хора.
Да. Специально занимается с ним. Потом репертуар какой-то вводит, там какие-то подлинные партитуры, многоканалки, там пенишские, которые я в 76-м году записал многоканалки. Со звуком там что-то тоже пытается оживить их.
Да, ну вот самый главный вопрос — это вот вопрос тембра. Они, так сказать, они академисты, и они на этом стоят, они считают, что вот раз нас выучили, значит, что же мы будем разучиваться? Раз у нас поставленный голос вокальный, как с ними? Можно ли как-то их заинтересовать и объяснить им, что...
Ну, здесь сейчас вообще-то все сдвинулось сильно. Все знают почему-то. Но все равно идет больше отбор. Вот это подойдет, это не подойдет. А не то, что вот я этого научу так, а этого научу так. А этому нужно учить так, исходя из его данных. Я стараюсь... Ну, сейчас меньше, потому что здесь вот стало работать. А когда вот не работал, то у меня много было учеников всяких разных, там 20-30 менялись, приходили. Вот индивидуальные занятия. И я вот звук внимал в зависимости от характера человека. И придумывал там всякие приемы, чтобы этот звук вынуть, чтобы его облагородить. Но это часто бывало не как бы со стороны непрофессионально, но всегда имел результат. А вот такие у нас, ну, есть выдающиеся хормейстеры, все-таки Колесник, вот в Гнесинском училище. И его школа, или там его ученицы, вот они, звук-то хорошо. Ну, а все равно они отбирают. Они не могут и не ставить своей задачи обучить каждого. А в городе, вот сейчас, если говорить об интеллигенции, то просто... Люди хотят личность свою раскрыть через песню. Иногда у них и слуха-то нет, и голоса нет, потом оказывается, что есть. Солистами они могут не стать, а вот в хоре, в ансамбле они могут выпивать. В консерватории, конечно, с этим проще, потому что там все-таки музыканты, там все-таки уже приходят отобранные люди. И там просто стоит вопрос тембра. А ко мне приходят с улицы. Но мы вот делаем семинары вот на речке Камышин, там недельный семинар в течение. Туда могут быть новички прийти, рядовые участники, руководители. Приходится вот в ситуации неопределенности вот из них складывать группу. Или дети, когда приходят. Там интересно получается. Сейчас как мы. Когда мы в 70-е годы, мы вообще не думали о том, что это будет самая главная проблема – обучение детей. Вообще казалось, что это нереально. Сначала запели дети наши собственные, а сейчас уже… Ну, все зависит от денег, от руководителя. Руководителя учреждения, там, музыкальной школы или общеобразовательной школы. Но человек не поющий директор, не понимает, зачем это. Но любой… Политический деятель, общественный деятель, да, начальник, если он поет, он уже совсем по-другому воспринимается, правда? Он уже человек, а не просто чиновник. Наверное, и какие-то лидеры всегда вели за собой и с помощью песни тоже.
Ну, Лютер.